Интересные люди. Живые беседы. Гости чистой волны.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Пивоваров Глеб. Продолжаем цикл передач «Гости чистой волны». И сегодня в студии удивительный человек, который попросил его представить как прохожего. Ну, это есть доля лукавства в этом. Юрий Кириллович Сипко. Здравствуйте.
Добрый день. Приветствую вас сердечно.
Я не буду ничего говорить про вас. Я думаю, лучше, если это сделаете вы. Может быть, коротко рассказать о себе и, собственно говоря, что привело вас к нам.
Да, прохожий на самом деле статус библейский. Мы странники и пришельцы, если говорить о нашем бытии на земле. Привело меня сюда приглашение быть участником национальной утренней молитвы. А сам я представитель Церкви евангельских христиан-баптистов. Некоторое время назад совершал служение председателя Российского Союза. В настоящее время, так сказать, свободный благовестник, поэтому принимаю приглашение.
Спасибо большое. Ну, тогда давайте поговорим о семье. Может быть, вы могли бы рассказать о семье как таковой и особенно о верующей семье. В чем отличие от обычных семей и есть ли эти отличия вообще?
Библейское основание семьи – Бог, Творец видимых и невидимых миров, создал землю, поселил на ней человека и сотворил для человека мужчину, женщину, как помощницу, жену. И заповедовал мужчине и женщине быть вместе, двое станут одна плоть. И в этой паре, вот в этом единстве, в семье, в супружестве Бог показал первое основание – это хорошо, то есть удовольствие, то есть благополучие, взаимная радость, служение друг другу. Без жены человеку, мужчине, нехорошо одному. Это первое основание для семьи. Второе – заповедание Господа – плодитесь и размножайтесь. На земле это продолжение рода человеческого, это рождение детей, воспитание детей, формирование их характера, передача всех ценностей жизненных, семейных. Вот в этом отношении семья представляет, кроме того, и образ Бога, который также открыл себя, как Бог Отец, Сын и Дух Святой, который сотворил эту землю. Вот если эти базовые основы в Библии нам открыты, я воспринимаю для себя, тогда я как муж беру на себя ответственность обеспечить жене должную безопасность духовную, нравственную и материальную. Писание Евангелия учит, что муж – глава жены. На мужа возложена ответственность устанавливать в семье, передавать жене законы Божьего Царства, выполнять предписания Богом данные, значит, основание вот этого духовного единства. Это муж ответственен за это создание этой атмосферы. А муж вместе с женой, создавая вот это единство, двое станут одна плоть, продолжают свой род в рождении детей. Христианская семья вот в этом случае как раз отличается этим глубоким осознанием своей сущности, ценности своей и основы своей, которая исходит от Бога. Я жил в статусе, так скажем, нехристианской, и я понимаю, что в этом случае теория эволюции, некое беспричинное происхождение, бессмысленное существование и уход в никуда по смерти обрекает нас на вообще бессмысленное блуждание. Нет никакого смысла ни в рождении, ни в воспитании детей, ни, собственно, в жизни. То христианская семья отличается тем, что всегда надо мною, над моей женой и моим домом царствует Бог, который открыл себя, открыл свою волю и мне, как его творению, предписал определенные правила жизни.
Большое спасибо. Два вопроса у меня возникает. Первое. Вы говорите о роли, Писание говорит о роли мужа, мужчины в семье, о важности, не побоюсь этого слова, мужского служения как лидера семьи, как глава семейства. Почему тогда все-таки во многих церквях сестер, пусть не намного, но все-таки больше, чем мужчин? Это вот первая сторона вопроса. И второе, вы говорите о некоторых современных новшествах, взглядах на семью. Почему так получается, что и они иногда проникают в церковь? Хотя должно быть совершенно наоборот, ну, как мне кажется.
Должно быть наоборот, но на самом деле мир лежит во зле. И христианская семья – это просто не, это исход из мира проклятия, в мир света, в мир Божьей любви. Это исход, который требует жертвы, это исход, который требует посвящения глубокого. Влияние христианской семьи или влияние христианской церкви на общество, я не стал бы его преувеличивать. Напротив, мир, лежащий во зле, поглощает тьма. И свет только вот это как светильники отдельные, как звездочки это на темном небосклоне. Поэтому влияние мира разлагающегося, мира вот этого коррумпированного, продажного, материалистического и бездуховного, оно преследует и в силу вот борьбы двух систем, духовного и материального, и в силу борьбы в каждом из нас. Человек остается во плоти, которая продана греху. Плоть и кровь Царствия Божия не наследуют. Даже я, находящийся в церкви, остаюсь вот в этом двойственном состоянии борьбы плоти и духа. Я, рожденный духовно от Слова Божьего и Духа Святого, тем не менее я заключен в эту оболочку плоти, в которой действуют инстинкты, всевозможные раздражители, похоти. Они могут доминировать, если я не бодрствую. И отсюда вот кажущееся влияние мира становится всепоглощающим. И церковь, кажется, вот она бессильна повлиять на мир. Мир лежит во зле, ему уготована участь, как Петр говорит, сгорит земля и все дела на ней. Мир – это мир, где царствует дьявол, как Христос сказал, сейчас ваше время и власть тьмы. В этом мире царствует вот именно законы дьявольского мира. И из этого состояния Бог выбирает себе людей для вечной жизни, спасая их через церковь, через обращение к Богу, делая их наследниками вечной жизни. Поэтому влияние происходит такое опосредованное, которое вот несет в эту тьму свет, несет в эту тьму Слово Божие, призыв к покаянию, поднимает мертвых, чтобы выйти из этого мира и войти вот в присутствие Божье. Вот это влияние локальное, персонифицированное, это влияние всегда обращения Бога к человеку. Теперь, если возвращаться в церковную среду, где мужчин, может быть, меньше, чем женщин, и почему это так? Это особенно еще наша российская действительность. Я думаю, это наследие тех прошлых десятилетий советской системы, в которой мужчина был вообще низведен. И я помню это время, когда, например, семейный конфликт и тройка, это были парторг, профорг и администрация, так существовала тогда власть идеологическая и власть политическая, она осуществлялась через такие тройки. Когда женщина придет с своей жалобой к милиционеру, к директору или к комсоргу, или к профоргу, да, и скажет, что у нас в семье беспорядок, никаких долгих разборок. Мужчину тут же могут заточить даже и в тюрьму. Если семья распадается, если семья потерпела катастрофу при разводе, даже не возникает вопроса, чтобы мужчина, отец мог взять детей на воспитание. Это априори женское дело. Вот эти вот незаметные факторы влияли на общественное сознание и формировали мужчину. Он всегда был сбоку. На нем не было ответственности, он не формировался как мужчина. Никогда в советское время человек не мог построить себе дом. Это было жуткое мытарство, которое приводило в состояние полного отчаяния. Почему страна спивалась, почему ученые люди работали кочегарами? Потому что люди с интеллектом, люди с претензией на жизнь достойную получали общественный отпор, и они выводились за рамки вот той способности и возможности развиваться. Они не имели собственности дома, они не могли воспитать сына и передать сыну навыки свои, навыки хозяйствования, навыки ведения дома своего. Мужчина оставался вот таким придатком. Жизненная сила женщины, она превосходит жизненную силу мужчины. Наши женщины живут за 70 лет в среднем по России, мужчина 60 едва. Это тоже следствие вот этой самой политики, когда разрушена была семья. Надо заметить, что первые годы советской власти, когда отделение церкви от государства привело к тому, что браки и рождение детей, это все было подотчетно церкви, было выведено, от церкви отобрано, и государство практически пустило на самотек.
Поэтому я сейчас хочу говорить не о некой религиозной структуре, неважно, как она называется и как она выглядит, а именно о том, о чем мы сейчас говорим, о мужах веры, если позволите, о людях, которые поднимаются, которые возвышают свой голос, которых побуждает действовать Господь, о тех пасторах, которые здесь трудятся, о тех людях, которые несут миссионерские служения, о тех людях, которые проповедуют, и за это часто бывают и биты, и гонимы, и так далее, и тому подобное. Христос говорит: «Царство мое не от мира. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Не является ли как раз вот это слово «мужайтесь» вот в нашем контексте, в нашей реальности, в нашем городе, здесь, в Красноярске, в нашем Красноярском крае, сейчас ключевым обетованием, что мужайтесь, запятая, я победил мир, говорит Господь.
Мужайтесь, я соглашусь с вами, может быть, и другое слово Христа вспомнить в этом случае, отвергнись себя. Возьми крест твой и следуй за мною. Это тоже мужайтесь, но в более развернутом виде. А что это значит, мужайтесь? Сижу на диване и мужаюсь, тужусь, пыжусь и не выхожу даже из дома и рот не раскрываю. Мужаюсь в своем стоне. Ах, как горько, ах, как все подло, ах, как все пропало. Это тоже наше современное мужество. Вот это я наши русские сказки вспоминаю. Они тоже оказали влияние жутчайшее на формирование мужчины. Каков мужчина в наших русских сказках? У царя было три сына, первый был умный детина, средний был и так, и сяк, а третий вовсе был дурак. Но все досталось ему, и царевна, и полцарства, и конек-горбунок, и ему, и скатерть-самобранка. И вот эти образы сказочные формировали нашего мужика, который сидел на печи. Но мужайтесь требует точного, Христос сказал, отвергни себя. Вот это свой эгоизм, это свою лень, эту свою боязнь и страх, это накопительство, этот скупой рыцарь пушкинский. Да и я не знаю, сколько образов в нашей литературе. Но, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что здесь требуется для и пасторов, и прихожан церкви посмотреть на свое и пасторство, и настоящую ценность общины, большая она или не малая. Что главное сегодня в сердцевине твоей маленькой церкви, которая исповедует принципы Иисуса Христа? Что главное? Комфорт? Признание общества? Доверие власти? Если ты действительно утверждаешь царство Христа, первое, отвергни себя. Значит, не бойся пощечины. Значит, не стыдись, когда тебя плюнут. Значит, не стыдись, когда про тебя доску в городе поместят и скажут, вот он, агент иностранного влияния. Потому что вы будете иметь скорбь, сказал Христос. Ваше имя пронесут как бесчестное, а вас оклевещут, вас будут представлять врагами. Но вы не бойтесь, вы мужайтесь. Я победил мир. Вот где наступает необходимость мужества. Она начинается с малого. Она начинается с себя. Я никогда не произношу хулы, я никогда не произношу лжи, я никогда не посягну на чужое. Опять туда подходим. Я Господь Бог твой. Не кради, не прелюбодействуй, не произноси ложного свидетельства, да? Эти принципы, которые должны стать во мне живым отношением с Богом. Если этого нету, все остальное чепуха. Вся эта религиозность, это скорлупа яйца. Она бежала, мышка хвостиком задела, и яйцо разрушилось. Начинается все с того, что мы становимся перед Богом, и Бог входит в наше сердце. Вот тогда отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. У Чехова есть выражение вот этой, наверное, отчаянной картины нашей русской вот такой бесхребетности. Он ее видит в том, что мы, Русь, народ наш, это из стадии нет Бога в стадию есть Бог, перескочили без преодоления вот этого расстояния. Мы такие же неизмененные, как были, поклоняясь Перуну, вошли в другую систему ценностей и стали поклоняться священникам, там, Византию принесли нам, посадили на эту Русь тысячу лет назад, и ничего не поменялось в сознании людей. Мы сегодня также точно язычники, мы точно так же сегодня в стране лжем, мы также точно не почитаем друг друга, мы точно так же ненавидим и клевещем. Никакие ценности духовные мы не преодолели, себя не приняли для себя как закон. Здесь трагедия огромного масштаба, но решается все, конечно, личностью отдельно. Это так же, как Авраам, Моисей, Иисус, Павел, апостол, Тимофей, его ученик, или нашего времени люди, которых мы можем вспомнить в истории. Хоть Лютер, который основоположник нашей реформации, ставший так вот, знаете, перед мощным давлением Рима и сказавший, на чем стою и не могу иначе. Вот где начинается движение. Движение личности, движение в массах, и становится вот это сияние солнца доступным для всех. Для моей Руси сегодня наступило время вставать людям, которые сидят на диване в прострации. Но эффективность коммунистического века в том и заключается, что она истребила все и всех. Лагеря ГУЛАГа – это, брат ты мой, пострашнее даже концлагерей. Они вытравили в людях даже желание жить достойно.
Я напомню, у нас в гостях Юрий Кириллович Сипко, удивительный человек, отец 11 детей, да, который проходил сегодня мимо нашей студии. Мне лишь остается в конце добавить, наверное, огромное спасибо тем женщинам, русским женщинам, которые вывозят, продолжают вывозить на своих плечах эту огромную страну, а братьям сказать, что Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь», и что действительно пора вставать, пора собираться – и что-то менять в этой жизни. Огромное спасибо вам за эфир. Это было...
С удовольствием.
Это было хорошо.
Красноярск — это ж город красивый. Это солнце, это прекрасная тайга, это реки и озера. Но самое красивое – это люди. Несмотря на все ветры и вихри и бури, в Красноярском крае живут прекрасные люди, которые сильные волей и духом. И, конечно же, достаточно мужчин, которые могут стряхнуть на себя все эти вшей прошедших времен идеологий, лагерей и, может быть, подвалов алкогольных, и встать во весь рост и сказать: «Господи, я хочу быть похожим на Тебя, честным, мужественным, свободным». И это потрясающе прекрасно. Благословение вам, святые люди Красноярья.